Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна!
Здравствуйте, дорогие друзья!
В последней нашей с вами встрече здесь, в этой студии, 19 мая, вы сказали, что готовите новую выставку, посвященную юбилею Иркутска. 2 июня эта выставка с поэтичным названием «Это Иркутск, это наш город» была открыта. Расскажите, пожалуйста, какую главную задачу вы ставили перед собой, вот готовя эту выставку?
Ну, во-первых, планируя эту выставку, библиотека ставила главную задачу отметить юбилей города, естественно, 365 лет городу, вслед за музейной выставкой, которая у нас сейчас еще экспонируется, 365 по иркутскому времени. Если не знаете, великолепная выставка, чудесная. Она еще, по-моему, до 14-го будет работать, а может, ее и продлят.
И мы об этой выставке как раз говорили с заведующей отделом Анной Сергеевной Потаповой. Она очень подробно рассказала об этой выставке.
Ну и во-вторых, многим известно, что об Иркутске написано и опубликовано огромное количество книг. Это просто тема такая неисчерпаемая. Книг, научных исследований, статей, фотоальбомы выпущены и другие издания, вот, которые имеются во всех практических библиотеках города и области. Тематика их обширна. Это и исследования, посвященные истории возникновения и развития города более чем за 3 века, и биографии, и деятельность личностей различных сословий, от казаков, священнослужителей, губернаторов, купцов до представителей культуры, науки, а также знаменитых ссыльных, сделавших большой вклад в становление города на Ангаре. Но мы решили показать издания, которые вроде бы достаточно известны иркутянам, но о них хотелось бы напомнить. А гостям города показать особенности Иркутска, которые выгодно отличают его от других городов Сибири, ну и страны тоже в целом.
Ну вот в прошлой передаче о живописных и графических произведениях, которые хранятся в собрании нашего музея и рисуют наш город в 18-19 веках, я рассказывала о появлении Иркутского острога. А вот сегодня я хотела бы нашим радиослушателям представить облик нашего города в начале 19 века. Вот, кстати, почему мы говорим «Иркутск – середина земли»? Да очень просто. По своему географическому положению Иркутск оказался в центре великого исторического пути, который пересекал Азиатский материк от Уральских гор до Тихого океана. Здесь сходились торговые, промысловые, земледельческие, военные, административные и дипломатические дороги. До конца XIX века Иркутск осуществлял полномочия правителя в Восточной Сибири, а с конца XVIII века до середины XIX века под его властью была и Русская Америка, Аляска. Это наложило отпечаток на историю города, на уровень его культуры и в конечном счете способствовало высокой концентрации в городе памятников истории и культуры. В первой четверти XIX века Иркутск по своей величине занимал первое место среди других городов Сибири. Вот о чем нам нужно помнить. Иркутск называли столицей Восточной Сибири, но вид его был далеко не столичный. Из 1645 домов каменных было только 53, в том числе 23 дома принадлежали казне и 30 купцам. Остальные дома были деревянные, многие из них ветхие. Писатель Александров, посетивший Иркутск летом 1827 года, следующим образом описывает свои впечатления о городе. мы осмотрели даже самые темные, самые узкие переулки города, строившегося во время своего возникновения как бы наскоро, без всякого плана. Многие старинные ветхие деревянные дома выходили на улицы, впоследствии прорезанные по плану, иные углами, иные задними надворными стенами, иные полуразвалившимися сараями, тротуары то до крайности жалкие, существовали только на двух улицах, именно на Заморской и Благовещенской. Берег Ангары великолепный по местности, начиная от Триумфальных ворот до Сибиряковского дворца, завален был мусором, который очищался ежегодно весенними разливами величественной, чудной, единственной реки по своему значению. На площади Большого гостиного двора каждодневно производилась перегрузка российских и китайских товаров, и эту только извозную деятельностью оживлялась прекрасная площадь. На так называемом «Малом базаре» более было движение и житейской суеты с утренней зари и до позднего вечера. Тут продавалось все, кроме птичьего молока, как говорит русская пословица. Иркутск в то время имел физиономию чисто сибирского города. В продолжении дня по улицам двигался простой народ, женщины под накидками, мужчины промышленного разряда в синих кафтанах и буряты в своих национальных костюмах. Окна домов, выходившие на улицу, задернуты были постоянными занавесками или закрыты китайскими шторами. Женщины среднего и высшего классов, казалось, вели еще затворническую жизнь и, по замечаниям моему, не показывались на прогулке по вечерам, которые так восхитительны в Иркутске весной и летом. Это начало XIX века. В середине XIX века в Иркутске, согласно записям в иркутской летописи, было уже 2500 домов, в которых проживало более 18 тысяч жителей, 234 магазина и лавки, 200 балаганов, ларей, столов, 181 мелочная лавка при домах, 3 базара, мелочной, где сосредотачивалась торговля овощами, птицей, изделиями городских и сельских ремесел, старыми вещами, хлебный и сенной, с дровяным, между которыми помещались рыбные ряды и часть мясных. В городе насчитывалось 2 гостиницы, 14 постоялых дворов, 4 харчевни, 4 торговых бани, 58 фабрик и заводов. Благоустройство города считалось одной из главных обязанностей Иркутской городской думы, находившейся в руках купечества, но она мало заботилась об этом. В 1809 и 1816 годах были изданы указы о благоустройстве городов. Первый гласил об устройстве домов в городах по утвержденным стандартам, фасадам, второй – о содержании городов в чистоте. Исполнителем этих указов Иркутске стал губернатор Трескин. Он приступил к выполнению их мерами чисто полицейского воздействия, доходившими до курьезов. По распоряжению губернатора была произведена планировка города, на улицах поставлены вехи. После этого полиция отдала приказ, чтобы домовладельцы к известному сроку перестроили дома и заборы согласно распланировке улиц. Прошло около года, срок истекал, но многие не торопились выполнять распоряжение. Был дан дополнительный срок в месяц. Некоторые из домовладельцев снова не выполнили приказ. Тогда, по свидетельству одного из современников, началась ломка, которая всех ошеломила. Для выполнения губернаторского приказа была назначена команда заключенных иркутской тюрьмы во главе с арестантом Гущей. Она так и называлась «Гущинская команда». Кстати, писатель Иван Калашников, живший тогда в Иркутске, рассказывал в своих воспоминаниях, что по распоряжению Трескина площади были подняты и осушены, кривизна улиц выправлена, с домами стоявшими не по плану, поступали без церемоний. Бывало, является так называемая гущинская команда, занимавшаяся выправлением города, и дом, поминай, как звали. Если же не по плану стоял, не весь дом, а только какая-нибудь часть вылезала вперед, то с ней поступали без всяких церемоний, отпиливая сколько нужно по линии улиц. Вот, например, один из случаев подобной ломки. На Тихвинской улице был старинный дом Останина, который, по крайней мере, на 3 сажени выходил за линию других домов. И вот, по словам хозяев этого дома, они еще спали, как вдруг слышится над самими головами стук и гром. Встают и видят, что над ними уже разобрали крышу и рубят потолки. Так и отсекли часть дома, выходившую на улицу. Но вот эти факты, кстати, да, я прочла в тех книгах, которые известная сегодня, история, да, вы выставляете на своей замечательной выставке. Расскажите, пожалуйста, да, ну, вот такие интересные факты я как раз и прочитала в тех книгах, которые сегодня вы выставляете на вашей замечательной выставке. Это Иркутск, это наш город. Ну, давайте, расскажите, пожалуйста, о структуре выставки и о ее разделах.
Прежде всего, хочется обратить внимание, что наша экспозиция построена не по хронологическому принципу, а по тематическому. Первый раздел, он посвящен трудам Владимира Платоновича Сукачева. Но это понятно и логично, потому что выставка же устроена в музее, который потом, на основании галереи которого Владимира Платоновича устроен был наш музей. Одна книга, я это просто назову, это «Первое столетие Иркутска. Сборник материалов для истории города» с введением и заключительной статьей приват-доцента Головачева. Вторая книга, о ней поподробнее скажу, «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири». И третья книга, это программа, которую разработал Сукачев. Она у нас каким-то чудом сохранилась. Я думаю, что в библиотеках ее, наверное, не найдешь. Так вот, хочется остановиться на самой интересной, самой важной, самой ценной книге. Хочется подробнее о ней рассказать. Это экземпляр книги «Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири». Это не просто уникальный, это единственный вообще, исходя из его физических особенностей, экземпляр. Больше вообще в свете, в мире такого не существует, вот это такого экземпляра книги. Она была издана, это издание, в 1200 экземпляров. Из них 50 экземпляров нумерованные, на бумаге Ватмана 25 экземпляров и на бумаге Верже 25 экземпляров. Но именно один экземпляр наш был облачен в красивейший цельный переплет из гладкой телячьей кожи с глянцевой поверхностью. Причем кожа для него использовалась самого высокого качества. Верхняя крышка переплета украшена изящной рамкой, выполненной золотым тиснением. Форзацы изготовлены, внимание, из натурального муарового шелка, который использовался, мы как-то в какой-то передаче об этом говорили, использовался на лентах, на бальных платьях, бордового, такого красивого, благородного цвета. У книги, кроме того, еще трехсторонний золотой обрез. Ну и в книге есть, конечно, шелковое лиссе, это такая закладка. Вот еще что интересно, что в переплет вклеен авантитул ручной работы. Это такой отдельный лист, он представляет собой бумагу, стилизованную под тонко выделенный пергамент. Как это сделано физически, я, к сожалению, не могу объяснить. И на этом листе очень красиво цветными красками в древнерусском стиле начертано слово «Иркутск». Корешок тоже украшен золотым тиснением, а внизу сияет золотой супер-экслибрис, монограмма «НС». Надежда Сукачева. Переплет для этого экземпляра Владимир Платонович заказал специально в товариществе Кушнирев и компания, в котором и были все эти книги его опубликованы. Они тогда уже жили в Санкт-Петербурге. И он сотрудничал с этим товариществом, с этим издательством. И это издательство еще и ценилось, и было известно тем, что они делали очень красивые, дорогие, великолепные переплеты. И Владимир Платонович заказал специально для одного экземпляра такой переплет, для того, чтобы подарить своей любимой супруге Надежде Сукачевой.
Удивительный рассказ. Получается, это единственный экземпляр, и он в нашей библиотеке находится.
Да, да, да. Ну вот еще хочется отметить, что отдельную полку занимает монументальный труд Эспера Эсперовича Ухтомского. Да, кстати, я не сказала, книга Сукачева была опубликована в 1891 году. Она известна в библиотеках, ее даже переиздали в прошлом году.
А как она к нам-то попала?
Ну как, она была подарена, вот книга «Первое столетие Иркутска» и вот эта книга, они были обе подарены невесткой Сукачева, женой его младшего сына. Она была подарена Фатьянову, Екатерина Сукачева, она была подарена Фатьянову, а Фатьянов подарил ее музею, вот эти две книги подарил музею. И на этих книгах, на форзацах, на обеих этих книгах есть дарственная надпись, которая вот гласит о том, что одна книга была в 1966 году подарена, другая в 1990 году. Ну, а теперь книга Ухтомского. Она тоже является библиографической редкостью. Это такое большеформатное издание. Называется оно «Путешествие государя-императора Николая II на Восток» в 1890-1891 году. Она достаточно известна, эта книга. Мы ее положили на полку, раскрыв в том месте как раз, где описывается встреча цесаревича, не государя, он еще тогда не был государем, цесаревича Николая, будущего второго. Мы ее положили в том месте, где он посещал как раз вот Иркутск, и как его там торжественно встречали.
Кстати, Сукачев и встречал его.
Да, да, как городской голова. Хочется еще заострить внимание слушателей на некоторых деталях выставки, так называемом некнижном материале, который мы активно и очень всегда стараемся украсить выставку, используем на своих, в своих экспозициях. А вот у нас одна сотрудница есть неравнодушная, но нам вообще-то многие сотрудники, не побоюсь нескромной выглядеть, все хвалят наши выставки и восхищаются. Но вот одна сотрудница очень такая активная, Галина Захаровна, она нам подарила, мы уже выставку сделали, и вдруг она нам приносит в библиотеку 4 монеты 19 века. 3 монеты медных и 1 монета серебряная. Периода правления Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Эти монеты мы все почистили, привели их в нормальное состояние. И их тоже можно вот сегодня увидеть на нашей выставке.
То есть подарки принимаются?
Подарки принимаются, да. Особенно вот такие подарки, которыми можно выставку украсить. Ну, еще есть разделы на нашей выставке. Это летописи Иркутска, научные издания и альбомы.
Вот, кстати, я увидела на вашей выставке альбомы Бориса Лебединского 29-го года. У меня с этим альбомом, кстати, связана тоже одна вот личная история. Я начинала свою работу как музейный сотрудник в Иркутском областном краеведческом музее. А вы помните, какая там была прекрасная библиотека. И вот в одночасье выяснилось, что этих альбомов много в библиотеке, и сотрудникам нашего музея было предложено купить альбомы, что мы, естественно, и сделали. Поэтому вот я с гордостью могу сказать, что в 70-е годы я вот такой альбом приобрела. Приобрела бы больше, если бы знала, конечно, какая сейчас эта ценность. Расскажите, пожалуйста, вот об этом, об этих альбомах Бориса Лебединского.
Да, вы совершенно правильно сделали, что купили эти альбомы, потому что они сейчас являются особо ценным и историческим, и культурным объектом. И это, можно сказать, библиографические редкости, потому что изданы они были не очень большим тиражом. А самое главное, что эти два издания, они прижизненные. Они относятся к 1929 году. Мы поместили два вот этих альбома художника-графика и живописца Бориса Ивановича Лебединского. Одно издание называется «Московские ворота города Иркутска». Возможно, иркутяне знают об этих альбомах. И второе издание – это «Иркутский острог». Это первые, самые первые еще, вот интересно, что самые первые издания мастера нашего знаменитого Лебединского, благодаря которым мы сегодня знаем, как могли выглядеть деревянная крепость Иркутского острога и триумфальная арка «Московских ворот». Вот, они большеформатные, оригинальные. Оба альбома были изданы Восточно-Сибирским географическим обществом, в котором Лебединский активно был активным участником и членом. Отпечатаны они в типолитографии «Власть труда» в Иркутске. «Московские ворота» – 1000 экземпляров. Как я уже говорила, «Острог» был опубликован 700 экземпляров. Обложка вот что интересно, обложка, концовка и заставки исполнены в стиле как рукописной, так и печатной книжной орнаментики XVII века. То есть все это Лебединский делал от руки. Все они резаны по линолеуму и дереву. А текст составил А.Г. Засорин. К сожалению, я не могла найти о нем сведений. Но текст составлен очень грамотно и поэтично. А вот на авантитуле, что вот интересно, в тех изданиях 20-30-х годов очень подробно писали всех сотрудников, которые принимали участие в издании. Так вот, на авантитуле перечислены все фамилии всех наборщиков, всех литографов и всех гравюров. Ну и что тоже вот для нас, для книжников, важно сказать, что каждая иллюстрация, она защищена, мы уже с вами говорили это, называли этот термин папье-плюр. То есть это такая тонкая папиросная бумага, которая защищает от времени, защищает от всего, защищает иллюстрации в книгах. Борису Ивановичу Лебединскому в этом году, что вот еще побудило нас именно вот эти два издания выставить в нашу экспозицию. В этом году, 17 октября, ему исполняется 135 лет. И, Ирина Ивановна, вы, конечно, знаете, что в нашей Сукачевке сейчас работает выставка, посвященная Борису Ивановичу Лебединскому, где выставлены подлинные его гравюры, которые взяты из отдела графики. У нас это книги, книжные издания, а там подлинные гравюры. Ну и вот нам хотелось таким образом напомнить об этом удивительном и талантливом художнике, ученом, кстати говоря, который оставил в культуре города неизгладимый след. Кстати, в 1925-1928 годах он служил хранителем картинной галереи в нашем будущем художественном музее. И очень много сделал для нашего музея. Конечно, это был незаурядный человек. Я когда читала его отчет всего за один год, я просто диву давалась, как он все успевал. Ну, просто вот невероятно, что он и в экспедиции ездил, и вот эти альбомы готовил для публикации.
И в комиссиях был как раз, когда было принято решение о сносе вот тех же самых московских ворот, сносить или не сносить.
Да.
Что там, да, он занимался еще большой общественной
работой.
Ну,
его в одной передаче невозможно, это ему надо целую передачу посвящать. В одной передаче невозможно рассказать об этом человеке и о его деятельности за очень короткий исторический период.
Ирина Павловна, это хорошая идея. Давайте мы с вами встретимся, как раз расскажем об этом прекрасном человеке, гордости также нашего музея. Думаю, нам будет о чем рассказать нашим радиослушателям. Но вот вы упомянули чуть раньше летописи Иркутска. Вот расскажите, пожалуйста, вот какие издания представлены в этом разделе летописи Иркутска?
Ну, прежде всего, надо сказать, возможно, это люди знают, наши слушатели, но еще раз хотим напомнить, что город Иркутск – это единственный город в Сибири, у которого есть летописи. Кстати говоря, в одном из источников я видела такое мнение, что это не только единственный город в Сибири, но даже в нашей стране, что именно вот такая летописная традиция создалась именно в Иркутске, и она до сих пор сохраняется. Летописание в Иркутске началось в 1720-х годов, образовав за вот это время, за 3,5 с лишним столетия, многотомную, красочную, увлекательную летопись города. Первым летописцем, мы знаем, считается посадский человек Василий Сибиряков. Его преемниками стали его сыновья Михаил и Николай, которые довели работу отца до определенной логической точки, до 1803 года. Затем эстафету подхватили купцы Захар и Михаил Щегорины. После них Петр Тимофеевич Баснин, потом Антон Лосев. И если сказать в целом, то известно на сегодняшний день о 37 списках иркутских летописей, из которых изданы только 13. Ну, по моим последним сведениям, возможно, уже, может быть, даже 12. В нашей экспозиции представлены труды летописцев Иркутска: Сибиряковых, Антонова, Лосева, Пежемского, Кротова, Романова и Калмакова. А в 1996 году вышло издание, которое называлось «Летопись города Иркутска XVII-XIX века». И это издание тоже наверняка известная многим, подготовила наша знаменитая краевед и знаток города, истории города Надежда Васильевна Кулика-Ускени. К сожалению, вот она ушла из жизни, царство ей небесное. Вот в ее книгу как раз вошли летописи Сибиряковых, это конец XVIII века, одна летопись не атрибутированная, и летописи Антонова 90-х годов XIX века и землемера-архитектора Лосева. Отдельного внимания заслуживает издание, которое у нас на выставке можно увидеть, издание 1911 и 1914 годов. Это иркутская летопись Пежемского и Кротова, изданная в 1911 году, и иркутская летопись 1857-1880 годы, продолжение этой летописи, который уже составил Нит Степанович Романов. Что нужно сказать об этих книгах, об этих изданиях? Они тоже считаются, что они, вернее, не считаются, они и есть прижизненные, они очень ценные, и хотя в библиотеках они есть, ну, мы знаем, что во многих библиотеках они есть, все равно это издания очень ценные, которые являются гордостью нашего Иркутска, что вот есть такие у нас летописи опубликованные. И вот что интересно, что в научной библиотеке Иркутского госуниверситета хранится рукопись Петра Ильича Пежемского, а в библиотеке Молчанова-Сибирского экземпляр труда Пежемского «Панорама Иркутской губернии» 1852 года, которая была издана в журнале «Современник», а потом она была издана, вышла отдельным изданием. Дальше у нас еще стоят на выставке тоже труды. Надежда Васильевна Кулика-Ускени обработала и опубликовала рукопись Нита Степановича Романова, два тома. И за 1881-1901 и за 1902-1924 год. А в 2000-е годы традицию летописания продолжил наш Юрий Петрович Калмаков, с которым я лично была знакома, работала вместе и видела, как он писал эту летопись. И благодаря его трудам многолетним было выпущено трехтомное издание. Это летописи города Иркутска. Первый том за 1661-1940, второй том 1941-1991 годы и последний том 1992-2012 год. Все они представлены на нашей выставке, вот все разом. Это, в этом тоже я считаю, что очень удобно прийти и познакомиться.
Хорошо, но есть еще один раздел на вашей выставке, он называется «Научное издание». Что входит в этот раздел?
Может быть, некоторые знают, а может быть, забыли, что, оказывается, первая советская монография об истории города опубликована была Федором Александровичем Кудрявцевым, профессором, нам он знаком,
Ирина Ивановна. Мой учитель.
Ваш учитель, да. Мой учитель. Я застала вот в последний год перед его кончиной такой безвременной. Вот он нас преподавал, великолепный такой ученый, как человек.
Рассказчик.
Рассказчик, да, замечательный. Он нас посвящал, я могу гордиться тем, что он посвящал нас в студенты на первом курсе.
И наш курс тоже посвящал таким многотомным истории Сибири по голове. Так, ну, нас, девочек, он очень аккуратно посвящал.
Да.
У нас мальчишек построже.
Да, у нас тоже такое было. И это забыть это невозможно. Так вот, первая его книга, первая монография была написана вместе с историком, преподавателем Иркутского пединститута Евгением Пантелеймоновичем Силиным, и вышла она в 1947 году. Книга, конечно, физическое состояние у нее такое уже немножко подержанное, первая вот эта обложка такая немножко потертая, но, тем не менее, она является сейчас тоже вот очень ценным экземпляром, которая у нас сохранилась. В 1958, кстати говоря, в вот этой книге 1947 году рисунки, заставки, буквицы, она тоже написана в таком древнерусском стиле, там и буквицы, и заставки, и рисунки сделаны Борисом Ивановичем Лебединским. Вот, книга эта является большим научным трудом, и там 18 век освещен подробнее, чем первая половина 19 века. Ну, там присутствует рассказ об истории города, который доведен до 1947 года. А в 1958 году Федор Александрович вместе с историком, краеведом, тоже знаменитым, известнейшим у нас в Иркутске, Германом Александровичем Вендрихом, портрет которого написан, по-моему, в 66-м году Аркадием Вычугжаниным, такой великолепный портрет, вот они опубликовали доработанную историю города Иркутска. И, кстати говоря, вот эта книга 58-го года, она редко где сохранилась, у нас она в двух экземплярах сохранилась, и она считалась очень долгие годы, и, может быть, даже и сейчас в какой-то степени лучшей по городской истории. Вот в этой книге, которая в 1958 году была опубликована, там освещается история старинного города Сибири от его основания с 1661 года до 1958 года. Ну и очень много сведений, которые авторы почерпнули в архивах города Иркутска, ну и в других источниках.
Ирина Павловна, ну вот в этих книгах, насколько я знаю, есть ряд спорных вопросов, ну, в частности, о том, когда все-таки Иркутск появился на свет, да, а почему он так назван, что изображено на гербе Иркутска. Вот можно ли узнать вот об этом из книг, которые на вашей выставке представлены?
Да, конечно, можно узнать. Если вы внимательно вот слушали или придете на выставку и внимательно посмотрите, например, на книгу Владимира Платоновича Сукачева «Первое столетие Иркутска». Там в названии есть такая приписка. Она, да, я напомню, она издана в 1902 году. И есть такая там приписка, что она посвящена 250-летию Иркутска. И простые арифметические действия показывают, что в 1902 году считалось, что город основан не в 1661 году, а в 1652 году, когда появилось первое поселение русских землепроходцев на острове Дьячий в устье реки Иркут. В советское время утвердилась дата основания Иркутска 1661 год. И вот это вот все мы можем узнать в этих книгах.
Потому что как раз вот ученый московский Колмаков, он и доказал, что единственным документом, который может подтвердить дату 1661 год, является отписка Якова Ивановича Похабова в Енисейск, воеводе Ржевского.
Да, 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 совершенно верно.
Поэтому эта дата вот и возникла, 1661 год.
Тут, кстати говоря, путаница всегда, вот сколько я слышала, всегда путаница. То ли Иван Похабов, то ли Яков Похабов. Оказывается, вот это зимовье в 1652 году построил Иван Похабов. А Яков Похабов уже вместе с казаками пришел на эту землю и построил острог 6 июня 1661 года. Это зафиксировано в документах архивных, и туда, и от этого никуда не денешься.
Ну, а вот название города и герб?
Что касается происхождения названия города, тоже история интересная. Во-первых, название это происходит, все мы понимаем, от названия реки Иркут. Существует несколько версий происхождения самого этого слова. Вот есть бурятская версия. Это название могло произойти от бурятского слова «эрхуу», что в переводе означает «беспокойный, капризный, своенравный, связанный с быстрым течением, резкостью или стремительностью воды». Река Иркут действительно отличается бурным характером, особенно весной, мы это знаем. Монгольская версия немножко отличается, но походит очень на бурятскую. Слово РКУ, там РХУУ, а тут РКУ, что означает «сила, власть». И эту реку монголы называют не Иркут, а РКУ-гол. Ну, есть еще тюркская версия, не знаю, она мне не очень нравится, но, тем не менее, я ее озвучу. Произошло от тюркских корней, где «ир» означает «мужчина», «воин». Вот такая вот история с названием города.
Ну, то есть Иркутск можно так перевести, как город на бурной реке. Ну, так романтично, красиво,
да,
по-моему, да?
Да, да. На своенравной, я бы еще сказала.
Хорошо, а герб?
С гербом тоже целая история была, которая закончилась, ну, вот, наверное, в наши постсоветские времена. 18 февраля 1690 года Иркутску были пожалованы печать и герб. Его описание звучало так. «В серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве, в левую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. В те времена бабром в Сибири называли тигра. Но изготовители печатей в центральной части России имели весьма смутное представление о тигре и изображали его вообще все по-разному. Ну и некоторые вместо бабра вообще виделся бобр некоторым. 26 октября 1790 года, то есть через 100 лет, Екатерина II утвердила гербы городов Иркутского наместничества и герб Иркутска. А в изображениях конца XVIII века бабр на 15 лет, внимание, стал бобром.
Ну да, букву одну изменили, да?
Да, но изменили же его изображение. Но художники поступили дипломатично, они не хотели рисовать вот этого не очень красивого бобра, и поэтому они придали тигру компромиссный, более бобриный вид просто. Черное тело вместо цветного, вместо полосатого, короткие лапы и крупный хвост. Словарь русского языка XI-XVII веков дает следующее описание бабра, именно бабра. Зверь, я зачитаю, потому что тут такие слова, которые мы не все знаем. Зверь-бабр величеством больше льва, а шерстью глиннаст, а шерсть низка, низкая, низка, а по нем полосы черные поперек, а губа, что у кота, и прыск. Прыск – это прыжок. Котовий, а сам черевист. Ноги короткие, а длиною долог. А голосом велик и страшен, почти что у льва. Вот такое вот описание. Подобное описание бабра встречается и в описании Иркутского наместничества 1792 года. А согласно толковому словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, бабр – это сибирский зверь, равняющийся по лютости и силе льву, тигр, полосатый королевский царский тигр. Указом 5 июля 1878 года Сенат ввел в действие 46 гербов губерний и областей. И в 1880 году это было опубликовано, где герб Иркутской губернии описывался следующим образом. В серебряном щите черный бегущий бобр с червлеными глазами красными, держащий во рту червленого соболя. Понимаете, вот опять бобр. Тигру на гербе пририсовали, большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы, создав некое новое мифическое животное. Из-за этой неразберихи в итоге в иркутском гербе вместо тигра стал изображаться мифический зверь с кошачьей головой, перепончатыми лапами и пышным хвостом. А в 1997 году, вот уже близкое наше время, государственной геральдии при президенте России были утверждены гербы Иркутской области и города Иркутска. Герб области практически не отличался от прежнего губернского герба. Убрано только его обрамление, короны и дубовые листья с Александровской лентой. Что же касается герба Иркутска, облик бобра по просьбе городской думы изменен и напоминает зверя из губернского герба. Таким образом, упоминание бобра покинуло герб Иркутска. Однако само изображение, являющееся уникальным и своеобразной достопримечательностью городской символики, изменено не было. И у бобра остался бобровый хвост.
И лапы тоже, по-моему,
и лапы, да, лапы перепончатые. И вот в конце вот этого нашего всего обзора, нашей выставки, хочется сказать словами знаменитого ученого Словцова, который сказал: «Да убедятся власти, что Сибирь не пустыня безгласная, что есть в ней утесы пустынными лесами оттененные, есть скромные летописи о правдах и неправдах. Нет мнения общественного, но растет история».
Замечательные слова. Вот как раз ими мы и завершим нашу сегодняшнюю радиопередачу. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь Иркутского художественного музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Благодарим вас за участие в нашей передаче, за интереснейший рассказ. Ну и, конечно, желаем творческих успехов и новых ярких выступлений здесь, вот перед этим микрофоном. Спасибо, Ирина Павловна.
спасибо тоже вам большое за внимание и за то, что приглашаете сюда. Мне очень интересно рассказывать людям, надеюсь, какие-то новые сведения.
Ну что ж, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.